творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами передача «Треугольник».
И в студии Мария Романова и Анна Ушакова. Друзья, мы так рады сегодня с вами быть, как и всегда. И вот так бывает у меня, по крайней мере, в жизни. Проходит Новый год, и уже начинаешь думать о лете. Проходит лето и прекрасная золотая осень, и начинаешь думать о зиме, а зимой самое прекрасное — это Рождество. И Рождество, оно бывает, оно такой вообще замечательный праздник, очень красочный, большой. И в Москве вот даже проводится рождественская ярмарка, прекрасная рождественская ярмарка, и о которой сегодня расскажет наш гость. У нас в гостях Марина Смирнова, директор по развитию агентства «Корус», как раз, который является организатором французской рождественской ярмарки. Вот так, не просто рождественская ярмарка, но еще и французская. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Ну, мы надеемся, что это прямо вот у нас прямая связь с Францией, благодаря вам. И, конечно, я думаю, что нет такого человека, который не был бы очарован французской культурой, литературой или языком, или, побывав во Франции, не мечтал туда снова вернуться. Чем-то вот эта страна по-особому всегда нас
притягивает. Действительно, праздник, который всегда с тобой, да, вот Париж.
Как вот вам так посчастливилось, что вы занимаетесь вообще этой французской темой, и у вас, я знаю, не только Рождество, а еще целая серия мероприятий, связанных с месяцем Франции, да, ноябрь месяц Франции.
Да, так получилось, что ноябрь спонтанно получился месяцем Франции в Москве.
Спонтанно? Никто не объявил.
Никто об этом не объявлял официально, просто очень много мероприятий проходят именно про Францию, связанных с Францией в Москве. И французский институт будет делать мероприятия, и наша французская рождественская ярмарка пройдет в конце ноября.
Это только в этом году так? Вы первый раз проводите вот французскую ярмарку?
Мы вот в данном качестве, да, мы в первый раз проводим французскую рождественскую ярмарку, но в прошлом году и в позапрошлом году такая ярмарка проводилась во французском институте, просто в более камерном формате.
Угу. То есть вы решили расширить это прекрасное событие?
Именно так, потому что там маленькая территория очень. Мы решили размахнуться на 2000 квадратных метров музея Москвы, занять еще двор музея для того, чтобы выпекать традиционные французские блюда новогодние, например, блины или вафли, или жарить каштаны. У нас будут шеф-повара готовить картошку с сыром, например, или там сыр-раклет плавить. Все это будет во дворе музея. Также во дворе будут у нас елки. Можно будет выбрать елку, заказать ее с доставкой на дом.
Угу. А, наверное, прежде чем задумать такое грандиозное событие, вы изучали традиции рождественские, французские?
Естественно. Во-первых, почему такие даты? 23-25 ноября. Потому что именно в эти даты во Франции стартуют французские рождественские ярмарки, именно вот их традиционные ярмарки. Самая большая ярмарка — это в Страсбурге проходит. Она насчитывает 300 домиков, то есть на площади Страсбурга, на самой главной площади, стоит 300 домиков, в которых продают сувениры, елочные игрушки, елки, всякие вкусности традиционные.
И музыка, наверное, музыка звучит, играет французский аккордеон.
Да, звучит музыка, очень праздничная атмосфера, очень все красиво, поэтому мы выбрали тоже именно эти даты, конец ноября. Ну и потом это также удобно для того, чтобы привлечь французов, которые уже в декабре отправятся к себе во Францию на Рождество. Очень мало кто проводит Рождество в России, если это экспаты или французы, работающие здесь. Они отправляются во Францию. Также это удобно для тех французов, которые приезжают к нам в качестве гостей для участия в ярмарке, потому что они здесь поучаствуют, а потом снова отправятся к себе, и у них будет время подготовиться к Рождеству на родине.
Марина, ну основные участники, получается, это будут французы? То есть, придя туда, мы просто вот попадаем в какой-то французский квартал, французский двор?
Именно так. Придя туда, придя на ярмарку, вы попадаете в такую маленькую Францию в Москве, скажем так. У нас, мы даже придумали хэштег, называется «Франция рядом». Поэтому, если слушатели будут писать о ярмарке, то можно употреблять этот хэштег «Франция рядом». Это маленькая Франция в Москве, где будут французы. Будут французы, в основном это французы, которые связаны с гастрономией. Будут, как я сказала, уже выпекать блины, жарить все, и будут мастер-классы от шеф-поваров французских.
Прекрасно. И что еще? Вы, по-моему, тоже еще писали на сайте, да, что будет музыка.
Будет музыка. Будет большая культурная программа. Угу. Ярмарка у нас в течение 3 дней проходит. И каждый день будут и мастер-классы, и концерты. Например, в первый день к нам приедет такая французская певица, которая очень поет душевные песни в стиле французского шансона. Старинные французские, ну не старинные, скажем так, старые французские песни. Эдит Пиаф она исполняет замечательно. Зовут ее Елена Маниакис. Она приедет с 2 музыкантами. Они вот 23 числа будут петь в 7 часов у них концерт. Помимо этого, там, на следующий день у нас, например, выступит хор Жорж Брассенса. Это самый большой русскоязычный хор, который поет на французском языке. Их будет, ну, вот как мне сказали, 40-45 человек на сцене. Они тоже будут петь французскую рождественскую программу.
Это будет во дворе музея или все-таки внутри?
Нет, вся культурная программа все внутри. Во дворе это только все, что касается приготовления еды.
А, Марина, а вы знаете, что в Москве есть французский католический приход, который тоже празднует Рождество?
Да, конечно, конечно.
А он как-то задействован? Ведь все-таки я вообще всегда в восторге от пышного празднования Рождества, но, как говорится, главное не забыть, что мы празднуем. Вот для меня всегда, да? И вот эти ярмарки, праздники, они дают возможность и почувствовать любовь, и проявить любовь. Но главная любовь — это та, которая к нам с неба пришла, да? Вот в виде младенца Христа, который пришел к нам, чтобы быть с людьми, чтобы разделить нашу жизнь. И вот мне кажется, что, ну, не получается так, что нарушается баланс какой-то. Вот вы подумали об этом, чтобы вот в этом праздничном хороводе не забыли о сути праздника?
Нет, конечно, мы ни в коем случае не забудем о сути праздника. Отвечая на ваш вопрос, нет, мы приход не привлекали к празднованию, к ярмарке, потому что нам кажется, это все-таки, ну, две совершенно разные вещи. Но, тем не менее, у нас, вот опять возвращаясь к теме мастер-классов, у нас один из участников — это курсы французского языка для детей и подростков. Ну, называется это КРЕФ. КРЕФ и ПТИ-КРЕФ для самых маленьких. Они будут давать уроки французского языка и параллельно рассказывать о традициях французских, как, собственно, дети, каким образом они привлекаются к празднованию и подготовке Нового года. И там как раз будут строиться так называемые ясли. Mm-hmm. По-французски это называется «крэш де Нуэль».
Вертеп по-русски.
Да, вертеп. Да, и дети будут вовлечены вот в этот, скажем так, театр создания вот этих вот фигурок.
Это прекрасно, да. И на самом деле это очень важно, вот эта вся материальная культура, ведь мы люди, нам нужны какие-то ощущения, чувства, и очень важно, когда мы можем вот какие-то вещи, связанные с верой, почувствовать, слепить сами, сделать своими руками, это входит тогда вот в нашу жизнь как бы.
Ну, я вот тоже, когда думала об этом, то один из основных, одна из основных традиций, да, на Рождество — это мы дарим друг другу подарки. И вот мне представилось, что вообще ведь самый главный подарок — это когда ко Христу пришли волхвы, и они принесли золото и ладан. И это как будто подарок от Отца Небесного своему сыну. Потому что, вот, знаете, это я прочитала, что у французов есть такая традиция — дарить подарки не напрямую, или деньги еще они дарят не напрямую, а через почтальона, например. Почтальон приходит и дарит родным подарки, в общем, деньги им дает. Я думаю, надо же, как интересно, то есть как будто отец тоже пришел не напрямую к сыну, а привел этих волхвов, чтобы они ему подарили подарки. Так и здесь тоже. Марина, вы слышали про такую традицию?
Я не слышала,
про почтальона?
Но это, мне кажется, то же самое, что класть подарки в носки. Это из этой же оперы.
Но, может быть, это со святым Николаем связано, потому что, как бы, ну, это потом его образ трансформировался в образ Деда Мороза, но на самом деле это святой Николай подбрасывал, например, деньги бедным людям, но он не говорил, что это он был скромный, вот, он делал добро незаметно. Вот, может быть, мне кажется, это вот эта традиция здесь продолжается.
Да.
А потом еще вот про елки тоже. Мне так интересно было, откуда пошла традиция наряжать елки. Оказывается, что первые елки появились в Германии, и потом сразу же перекочевали во Францию. Может быть, я ошибаюсь,
вот но... я знаю, что в Латвии. Вот поэтому тут кто так скажет.
Да, тоже я встречала такое.
Что в Латвии впервые нарядили елку, а вот где ее впервые поставили, я не знаю.
Но чем нарядили? Вот, знаете, мне так интересно было, что это были яблоки и обладки, такие какие-то тонкие, там, из теста что-то сделанные, пластиночки. То есть как образ вот потерянного рая, запретного плода и Христа тоже чистого, такого бесквасного. И потом уже начали наряжать шарами, потому что в каком-то там году, в конце 19 века, вдруг был неурожай, и стали делать уже из стекла игрушки. Хотя тоже сначала делали
как
круглыми, как яблоки.
Про это сказать. Это,
да, Марина,
то, что
пожалуйста.
Я вычитала, это как раз относится к Страсбургу.
Угу. Ну, впервые если... поставили там елку, да.
Ну, спорно на самом деле.
Конечно,
но
спорно, да.
Если
хорошо.
Мы говорим
так давно
о Франции,
это было.
Если мы говорим о Франции, то да, в Страсбурге. И как раз вот про 19 век, что один год был неурожайным, и да, стали выдувать стеклянные игрушки, и с тех пор пошла вот эта вот традиция украшать елку именно стеклянными шарами.
И потом вафли и печенье, вот это тоже, в общем, от первой традиции.
Да. Ой, уже хочется к вам на ваш базар рождественский. Друзья, у нас сегодня в гостях директор по развитию агентства «Корус» Марина Смирнова. Мы говорим о французском Рождестве, которое впервые состоится в Москве в таком широком формате. Приглашаем вас тоже, пожалуйста, задавайте свои вопросы, не стесняйтесь. Координаты мы сейчас напомним и продолжим через минутку наш разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник.
Итак, продолжаем разговор о французской культуре, французском Рождестве. У нас в гостях Марина Смирнова, директор по развитию агентства «Корус». Марина, мы так бурно вступили с Аней, что, по-моему, вас перебили. Что вы еще хотели рассказать?
Ну, про традиции. Может,
про традиции,
еще что-нибудь,
может быть, да. Вообще, как это? Для меня это просто непостижимо. Вот придумать такую идею, да, вот это все собрать, как-то все
да,
понять, как это все происходит. Чуть приоткройте нам тайны вашей мастерской такой, да, по созданию праздника.
На самом деле в Москве достаточно большая французская диаспора. И так как мы все, в общем-то, изначально вышли из посольства Франции, проработав там долгие годы, мы
вот так
знакомы
вот.
Как раз со всеми французами, работающими здесь, и с российскими компаниями, которые используют французские технологии. И, естественно, совершенно было сделать такое мероприятие не в посольстве, а на открытой территории, открытой для широкой публики, с участием и французов, и россиян, которые используют французские технологии.
А что это за французские
технологии? Ну вот, например, ну это может быть чуть-чуть не в формате радиостанции, а все, что касается эмбарго, например, сыры.
А-а-а.
У нас же нет
сыры, это, наверное,
вот где можно их будет купить.
В формате интересов всех москвичей.
Да, это точно.
Нет французских сыров у нас, но зато у нас есть французские технологии, которыми уже, в общем-то, давно пользуются российские фермеры и изготавливают очень даже хорошие сыры. Тут недавно, я, к сожалению, не помню фамилию фермера из Калужской, по-моему, области, если не ошибаюсь. Может быть, ошибаюсь, сразу заранее перед ним извиняюсь, если я ошиблась. Он занял первый приз на французском конкурсе сыроделов со своим козьим сыром. А это говорит о чем? О том, что у нас делают очень даже хорошие сыры, и эти сыры отмечаются вот такими почетными призами.
У нас только твердые сыры не додерживают, мне кажется. Вот этому бы еще поучиться бы, да, у французов.
Поэтому на ярмарке мы как раз сделали такой сырный ряд. У нас будет гастрономический отдел, ну и в том числе сыр. Мы пригласили российских фермеров, которые нам очень хорошо знакомы, которые поставляют свои сыры в посольство, в резиденцию. И у посетителей будет возможность их попробовать и на месте приобрести, и какие-то рецепты взять у сыроделов, которые можно будет приготовить дома что-то по рецепту французскому из сыра. Очень такая интересная, насыщенная программа.
А что еще, если говорить еще о гастрономии, о кулинарии, что еще там будет представлено помимо сыров?
Ну вот французы очень любят так называемые террины. Это паштеты, но это даже не паштеты, это террины, это как бы паштет, объясняя, но с кусочками мяса. И у нас будет один из наших участников, это Марсиаль Лапланш, француз, который живет здесь и который привез уже вот несколько лет назад, 5, по-моему, или 4 года назад, он привез рецепты по рецептам своей бабушки. Он делает вот эти вот террины, ну, прямо у себя на кухне. Угу. Он, конечно, все это запатентовал, у него своя специальная упаковка, но, грубо говоря, он делает это все у себя дома. И вот Марсиаль будет как раз представлять эти террины у нас на ярмарке, будет делать мастер-класс, будет рассказывать, как, каким образом вообще можно, ну, если есть желание, конечно, приготовить террин у себя на кухне, и как его, да, в дальнейшем можно использовать. Он делает супы, например, с использованием терринов. Или делает сэндвичи тоже с терринами.
То есть, если я правильно поняла, это такие маленькие пастетики, да? Запакованные как бы.
Это, ну вот, если российскому человеку ближе все-таки паштет. Паштет, но это паштет, да. Паштет, который в баночке упакован.
Угу, интересно.
И это рецепт именно его бабушки. Он этого не скрывает. И там вот у него 5 рецептов разных из разного мяса. И он прямо им очень следует и достиг таких хороших успехов здесь уже.
А вы, наверное, сами бывали, да, во Франции во время празднования Рождества? Доводилось же, я так думаю. И, а что тогда вот у французов на столе во время праздника Рождества?
И вообще, что вам запомнилось из праздника, да, в городе, что происходит?
Какие ваши впечатления?
Ну, все французы, на самом деле, Рождество такой праздник, когда все они встречаются с семьей. Ну, это у всех.
Семейный праздник.
Семейный праздник. И вот, например, если брать Париж, то очень мало парижан остаются в городе. Потому что, как правило, они все уезжают на так называемые рождественские каникулы к своим либо к родителям, либо к детям. Встречаются, празднуют, отмечают. И Париж, он предоставлен скорее туристам. Mm-hmm. Поэтому все ярмарки, которые проходят вот в Париже в это время, больше посетителей, конечно, там туристов.
И какие ваши впечатления?
Ну вот у меня впечатление, что парижан как раз не остается. Поэтому, чтобы почувствовать Рождество во Франции, надо, mm-hmm, не стоит ехать в Париж.
Надо дружить наоборот с кем-то, да, присоединиться к чьей-то семье.
В идеале с кем-то дружить, чтобы пригласили на празднование Рождества, хотя это тоже не очень принято, потому что, опять же, семейный праздник. Либо лучше отправиться в небольшой городок, ну, в небольшой тоже относительно, например, в Страсбург, на ту же ярмарку самую большую, угу, во Францию, или в Лион. Лион – прекрасный город, где вот помимо всяких ярмарок проходит и праздник света, например. Угу.
И в вот это же время или нет?
В этом году он будет с 6 по 9 декабря. Угу. Ну, то есть как раз в период проведения ярмарок, подготовки к Рождеству.
Марина, а как вы думаете, вот в человеческом плане, в плане общения, в плане вот отношения вообще к жизни тоже, чему мы можем поучиться у французов? Ведь вот мы так тянемся, как бы, наши культуры тянутся друг к дружке.
На протяжении,
да, веков, да. И вот, может быть, мы, кстати, так и назвали передачу «Чему стоит поучиться у французов?» Но уже вы много рассказали. Но вот вы бы что выделили? А я потом тоже расскажу, что я прочитала вот у разных путешественников в тревел-блогах.
Ну, например, для французов очень важно соблюдение традиций. Соблюдение традиций и семейные ценности. Например, вот что касается, ну, обычной их повседневной деятельности. У них очень много семейных предприятий, где из поколения в поколение передается так называемое savoir-faire, то есть умение что-то делать руками. Ну, например, там, ну, возьмем мебель, к примеру. Они от отца сына к сыну передают вот это вот традиционное умение строгать там и каким-то образом складывать детали, чтобы получился хороший продукт на выходе. И вот эти вот фабрики семейные, они переходят от поколения к поколению.
Даже вот этот француз, про которого вы рассказывали, который делает, да, эти паштеты, тоже от бабушки научился, да, и теперь он продолжает.
Да, да.
Интересно.
Если даже раньше он не занимался изготовлением паштетов, то все равно через какое-то время он возвращается как бы к истокам, и вот семейные ценности для них — это самое главное.
Потом семейная вот традиция, да, семейные ценности, ага.
Но потом все, что касается такой вежливости, скажем так.
Вот это блогеры тоже отмечают так.
Вежливости как в письменной форме, ну, например, в письмах, очень принято, ну, обязательно поздороваться, обязательно что-то такое написать, целый абзац, например, каких-то совершенно не относящихся к делу вещей.
Любезностей.
Да, потом в двух словах сказать о деле, А потом уже перейти к заключительной части письма и, собственно, там поблагодарить за все и попрощаться. Причем попрощаться не просто там «до свидания», а обязательно с уважением, с большим уважением. Есть разные формы употребления там всяких специальных французских слов в зависимости от того, с кем ты общаешься.
Такие многоэтажные, да, всякие формулы.
Если первый раз обращаешься к человеку, то ты должен сказать определенную вещь. Там, если второй раз, ты уже можешь более фамильярно, скажем так, общаться.
А я вот, развивая вот эту тему, быть вежливым, что я вычитала у блогеров, что здороваться в лифте, пропускать в кассе, например, в супермаркете того, у кого, допустим, одна покупка всего.
Совершенно верно.
Да, интересная мысль. Здороваться с соседями, ну там даже с соседями по округу.
Даже не просто здороваться, а поддерживать с ними милую беседу, светскую. Ну, например, пока едешь в лифте.
Да.
Как у нас, например, тоже принято здороваться, но мы здороваемся, да, и молчим
и
дальше.
И молчим, точно. А потом вот еще мне понравилось извиняться, когда на ногу в транспорте наступили тебе. Вы не замечали такого?
Ну, на самом деле, я сама так делала.
Извиняйтесь, когда вам наступили, да?
Да?
Что вы, да, помешали, как бы,
ну,
да?
Да, как бы моя нога кому-то помешала.
Ну, вот это замечательно. Мне кажется, что это такая вот учтивость, это тоже, это признак любви, правильно? Признак внимания к другому человеку. Это действительно очень важно. И вот тут действительно стоит есть чему
поучиться.
Да,
и стоит еще поучиться обязательно отдыхать у французов и ценить свое время. Угу. И время, проведенное с семьей. Потому что меня вот часто, например, спрашивают, когда лучше всего писать французам? В какое время? Ну, чтобы получить от них ответ. Угу. Я всегда отвечаю, ну, я сама, в общем-то, пришла к этому выводу, не знаю, сама ли, или где-то я вычитала, но это работает. Французам лучше всего писать во вторник или в четверг. Угу. Потому что в понедельник они обсуждают, как они провели уикенд, и мне, когда отвлекаться на письма,
рабочие
вопросы, ну, конечно, они читают письма, но ответ не факт, что ты получишь. Во вторник они уже больше в работе. В среду у них короткий день. Они забирают детей из школы, и многие не работают по средам.
Это на самом деле такая мини-пятница.
Да.
Потрясающе.
В четверг это тоже рабочий день, полноценный. Они работают, отвечают. В пятницу они уже готовятся к уикенду и разговаривают друг с другом о том, как они и где проведут его. А суббота, воскресенье, собственно, уже не имеет смысла.
Но как же у них получается тогда быть такими успешными, делать такие прекрасные сыры и прочие вещи,
ну,
которые
и
нас обогащают?
Вообще развитие страны это свидетельствует о том, что работают они очень активно.
Да, они очень активно работают, они именно эффективно очень используют время.
Угу. То есть не делают вид, что работают, а действительно работают.
Да.
Есть какой-то секрет, как они эффективно используют время?
Ну вот о чем я и говорю, что если они работают, они работают, они ни на что не отвлекаются.
Уже, да?
Потому что я просто по себе сужу, если я работаю, я могу там отвлечься на что-то или чем-то другим посторонним совершенно заняться. Они нет, они работают, да, вот они, сегодня у них рабочий день, они пришли работать.
Но таким же образом, если отдыхают, значит уже отдыхают, да, не отвлекаясь, да, ни на какие рабочие,
да,
вопросы.
Поэтому звонить, например, французам в субботу-воскресенье, это очень плохой тон. И никто не ответит никогда в жизни. Ну, а если ответят, то таким тоном, что больше никогда в жизни не позвонишь.
А вот еще такую черту отмечают, что французы не боятся возраста, уважают старость. И старость может и должна быть красивой, они это показывают вот, как бы своим опытом.
Даже нет такого понятия старость.
Да.
У них есть понятие зрелость.
Зрелость, да.
И про старость, в общем-то, никто даже не говорит. И у них не принято, ну, например, у женщин не принято делать подтяжки. Угу. То есть они...
Какие есть,
какие,
да?
Есть, угу. Они пользуются косметикой, они пользуются специальными средствами, они носят мини-юбки, они этого не стесняются, они носят каблуки и чувствуют себя прекрасно. Да.
А вот говоря о французской рождественской ярмарке, что-то будет связанное с модой или косметикой, парфюмом,
стилем? Да.
Да, мы выделили целую большую зону, которая связана будет с модой, но там будут скорее представлены такие вещи подарочного формата, там не будет, конечно, платьев и того, что надо мерить, но там будет бижутерия, там будут украшения, будут винтажные украшения. Например, мы делаем выставку, не знаю, стоит об этом говорить или не стоит, но, наверное, стоит, мы делаем выставку украшений, которые носила Шанель. И которые были...
В Москве несколько лет назад была же выставка в Пушкинском,
да,
посвященная,
да,
Шанель.
Да. Ну вот мы сотрудничаем там как раз с одним салоном, у которого есть эти украшения, и украшения будут выставлены, их можно будет посмотреть. может быть, даже примерить и, может быть, даже приобрести. Ну и параллельно с этим будут еще выставлены платья, тоже Шанель. И это такой будет кусочек ретро-Франции.
То есть настоящий именно ее.
Да, вот очень интересно. Знаете, я еще тоже одну такую черту хочу отметить. Тоже я вот у блогеров прочитала, что вот это умение выглядеть стильно у француженок, оно не связано как бы, ну, с тем, чтобы вот максимально использовать все тренды, всю косметику. Именно секрет его в том, чтобы найти свой стиль, да? И вот мне кажется, это тоже очень важно, потому что вот мы, когда говорим о каких-то предметах, роскоши, вот все-таки мне кажется, что у нас иногда это чрезмерно как-то. Вот человек уже полностью там и накрасит себя, и оденет что-нибудь дорогое. А вот если посмотреть, я была когда-то давно в Париже, меня тоже удивило, что однотонная какая-то одежда, но акцент, например, да? Косметики совсем немного. Просто что-то подчеркнуть. Обувь. Удобная в основном у всех, да, не на шпильках.
Да.
Вот это вот особенность, именно только то, что надо, чтобы подчеркнуть свою красоту и найти свой стиль именно, а не слепо следовать каким-то вот трендам.
Это скорее даже такая внутренняя красота, которая придает и уверенности самой женщине или мужчине, неважно, мужчины тоже очень элегантно одеваются и в удобной обуви всегда ходят, и костюмы у них очень красивые. И главная деталь в французском облике, что у женщины, что у француза, что у мужчины, это, конечно, шарф. Потому что умение носить шарф, завязывать его небрежно, это сразу выдает либо француза, либо не француза.
Либо итальянца. Да, итальянцы тоже любят, да.
Поэтому у нас вот на ярмарке тоже будет несколько компаний, которые участвуют, которые будут продавать шарфы.
А это связано с каким-то, может быть, практическим делом, ну, для чего-то? Я знаю, что в Индии, например, шарфы носят, но у них, когда начинается там какой-нибудь ветер или буря, они сразу закрываются этими шарфами, то есть он носит такую очень практическую функцию.
Нет, во Франции, ну, про Париж, например, если говорить, в Париже очень ветрено, даже летом. Угу. Поэтому даже летом парижане носят летние шарфы.
Угу.
Просто это практическое, из практических соображений, чтобы не простыть.
Угу. Вот у нас тут Дмитрий пишет, тоже возвращает нас как бы к сути праздника. Спасибо, Дмитрий, но вот он пишет, что интересно, да, и важно не забыть, что героиня праздника Мария. На французском похвала Богородицы, хвалить Марию, дословно праздновать. Целебрер написано.
Целебре.
Целебре. Спасибо, конечно. Конечно, Дева Мария героиня праздника, потому что именно потому, что она сказала «да» воле Бога, вот поэтому и стало возможным Рождество. Конечно, прекрасно, Дмитрий, что вы об этом помните и нам напоминаете, но мы об этом уже немножко говорили, и я думаю, что вот мы сегодня в передаче говорим о культуре, это тоже очень важно, потому что наша вера, наши ценности, они выражаются в культуре. Вот эта вежливость, открытость к людям французская, по-моему, это вот самая настоящая религиозность, потому что она и проявляется как раз вот в отношениях друг с другом, между нами, а не просто в каких-то особенных молитвах или там, ну, каких-то религиозных только традициях. Вот. Поэтому мы сегодня пытаемся перекинуть такой вот мостик, да, от нашей веры к нашей повседневной жизни, к нашей культуре.
И интересно вообще, как сегодня у нас складываются отношения с французами? Как сегодня представлено, я не знаю, какое влияние, может быть, Франция сегодня имеет на Россию или Россия на Францию?
Ну, это уже такой очень политический вопрос, даже, мне кажется,
не стоит. Давайте в культурном плане говорить.
Только о культуре, конечно, только о культуре говорим. Ну, как вам кажется, вот чем мы обогащаемся, да? Вот, а французам что у нас нравится, они у нас что черпают?
Да, почему они к нам приезжают?
Им нравится очень наша открытость. Наша открытость, она их даже шокирует порой. Потому что обычно они знакомятся с русским человеком, он им кажется закрытым, но как только налаживается контакт...
Душа нараспашку.
Душа нараспашку, и русский все готов сделать, и даже бесплатно, только для того, чтобы угодить, ну не то чтобы угодить, ну, в хорошем смысле.
Да, в хорошем смысле, чтобы доставить
чтобы
радость, помочь
каким-то образом человеку, потому что во Франции так не принято. Обычно это платные услуги, ну, там, например, помощь с контактами, к примеру. С кем-то познакомить. Это платная услуга. Здесь, пожалуйста.
У нас тоже есть свои плюсы, да. Чему у нас стоит поучиться.
Русские с радостью знакомят французов с нужными людьми, и таким образом завязывается бизнес.
Ну, да, мне вспоминается вообще, ну, Франция, это действительно что-то такое очаровательное, и несмотря даже вот там на попытки завоевания Наполеона, да, все равно у нас настолько сохранились тесные отношения, и ведь много тоже известно таких историй, когда во время революции, допустим, когда из России многие люди убегали, то в первую очередь во Францию, да, Франция приютила вообще огромную плеяду известнейших россиян, известных таких людей. Я вспоминаю историю Ивана Бунина, например, нашего писателя. Ну, по-моему, это здорово, что у нас есть такие отношения, и что они не прерываются, да, что вот и вы продолжаете традиции, наверное, кто-то еще продолжает эти традиции. Это тоже как-то вы думаете об этом?
Конечно. Ну, в Москве, например, даже уже, можно сказать, два квартала существует французских.
Вы имеете в виду французский лицей, да?
Да, ну, не то чтобы французский лицей, просто почему вообще был выбран музей Москвы к ярмарке? Потому что он очень близко расположен именно к французскому кварталу, к метро Октябрьская, где, собственно, находится и посольство, и французский лицей. Первая его часть, где учатся маленькие дети. А второй квартал — это чистые пруды. Там любят жить французы, они там снимают квартиры, там находится торгово-промышленная палата франко-российская, там находятся офисы многих очень компаний. И это такой вот второй как бы мини-квартал Франции.
А расскажите нам еще немножко вот про музей Москвы. Вообще, почему именно там проводится? Ну, вы сказали, да, что это квартал. А как они относятся к тому, чтобы принимать у себя французскую ярмарку?
Музей Москвы, на самом деле, нам очень много помогает. Они предоставили шикарную совершенно площадку второго корпуса музея. Это место, где проводились, там, например, показы Алены Ахмадулиной или какие-то большие мероприятия или выставки «Эрмес». Совершенно огромное пространство, 2000 квадратных метров, с колоннами, где очень удобно делать, например, там и подсветки, и располагать участников, и сцену поставить. То есть помещение такое очень многофункциональное. Ну и со своей стороны, там вот, например, директор музея нам тоже очень помогает в плане рассказывать о мероприятии с посетителем музея.
И историческое же это место, да? Очень,
ну, музей изначально Москвы. Это были, да, провианские склады, поэтому, ну, еще до революции, а потом это были гаражи пожарной части.
Угу. Но они уже давно там стоят, насколько я знаю, да, уже да. Пару столетий.
Да, не помню точную дату постройки музея Москвы, но да, угу. Это историческое здание, и ну, сейчас оно отреставрировано в прекрасном состоянии. Угу. И для нас, в общем-то, это честь устраивать ярмарку именно там.
Марина, расскажите немножко про французский язык вообще. Вот насколько сегодня интерес присутствует к нему в России? Ведь было время, когда вообще вся аристократия у нас говорили на французском языке, да? Сегодня ситуация другая, но, тем не менее, все равно существует интерес к французскому.
Конечно. Ну, конечно, в первую очередь английский все учат, но к французскому также остается интерес. И очень много хороших мест в Москве, где можно изучить этот прекрасный язык. И на ярмарке мы будем делать такой специальный мастер-класс о пользе французского языка. То есть зачем его учить и где его применять в дальнейшем.
Расскажите нам немножко.
А где его можно применять в дальнейшем?
Что за польза?
Нет, ну, например, детям стоит учить французский язык, потому что в дальнейшем можно поехать во Францию на учебу, и учеба там бесплатна. По сравнению с Англией, например.
В вузах.
В вузах. Ну, для дальнейшего.
Ну да, это здорово.
Это, на самом деле, очень большой плюс, но для этого, чтобы там учиться, нужно знать французский язык.
И сдавать экзамены наравне с другими студентами, да, абитуриентами?
Естественно, да. Изначально сдать экзамен здесь, во французском институте, например, или там в других структурах. И после этого, с получением диплома, уже отправляться во Францию, подготовить целое досье и там уже учиться.
Не только детям можно, а, например, нам с Марией.
Может, можно было узнавать.
Чему-нибудь поучиться в Сорбонне.
Нет, есть, например, курсы, ну, так называемые курсы повышения квалификации.
Ну, что, бесплатные?
Да, есть бесплатные курсы, и совершенно легко туда попасть, надо только вовремя пройти запись и, собственно, отправляться во Францию. Но все равно нужно предусмотреть расходы на проживание, на питание, конечно, и так далее. Но само обучение, да, оно бесплатное.
Интересно, что Франция такой акцент делает, да, на образование, на его доступности для всех. Да. Прекрасно.
Друзья, ну, как вы понимаете, мы говорим о Франции, это можно говорить, наверное, часами о Франции, мы все ее любим. У нас в гостях сегодня Марина Смирнова, директор по развитию агентства «Корус». И через минутку продолжим разговор.
те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Чему стоит поучиться у французов? Как мы уже выяснили, много чему стоит поучиться. Здесь и вежливость, и привязанность к семейным традициям, к семейным ценностям, и чувство стиля, и очень много-много-много всего. Марина, что-то еще вы хотели, да, сказать?
Я хотела как раз вернуться к теме Рождества и к теме семейных праздников. У французов очень такая хорошая традиция, которая на самом деле уже перешла в общество к нам сюда, во франкоязычную тусовку. Это 6 января у французов праздник Крещения. И в этот день пекари начинают во всех булочных начинают продаваться так называемые галет де руа. Это королевские галеты, королевский пирог, который принято есть в кругу семьи, ну, либо в кругу друзей, близких друзей. Внутри этой галеты находится так называемая фева, то есть маленькая фигурка. Ну, раньше это была фигурка святого, либо это была фасолина. И самый младший участник праздника, скажем так, он отправляется под стол и говорит, кому какой кусочек достанется. И, например, если кусочек с февой, с этим вот кусочком... с фигуркой достается кому-то из присутствующих, то этот человек становится королем на целый вечер. И это вот очень замечательная традиция, которая вот перешла уже к нам, к русским, которые вообще в этой французской теме крутятся.
А я только что-то не пойму, как это с крещением связано?
Просто они, вот этот праздник, он как раз 6 января начинается.
Но... А интересно, а что вы сказали, он становится королем? А что происходит с этим королем?
То есть... то есть к нему на целый вечер почетное отношение, с ним обращаются как с королем. Его уважают, его пропускают, его не перебивают.
Независимо от того, кто это в семье, да? Даже если это самый маленький.
Даже если ты самый маленький, ты становишься королем, ты надеваешь корону на себя и становишься вот таким полноправным королем.
Кристина вот пишет, так и захотелось галеты. Ну, действительно, вы так аппетитно рассказываете, мне уже что только не захотелось, я же молчу.
Мне захотелось короля поиграть.
Это плоский пирог с марципаном внутри, из слоеного теста.
Ой, как вкусно. А я вот еще читала, что есть такая рождественская традиция во Франции, что лепят маленькие фигурки святых. Вот. И даже есть такие маленькие, сантиметр, три, а есть до 20 сантиметров, и дарят друг другу. Вы встречались с этим?
Ну, на самом деле, да. Есть даже целые ярмарки, которые посвящены этим фигуркам. Помимо рождественских ярмарок или на самих ярмарках есть такой раздел.
Они как-то называются специально?
Ну, это как раз вот это, то, что я говорила, Крэш де Нуэль.
А, вот это Крэш
де Нуэль. Это ясли. Эти фигурки для яслей.
А нет, святых еще отдельно.
И отдельно святых.
Отдельно святых, да?
Тоже
да,
для яслей, да? Или на елку их вешают?
Ну, в зависимости от размера.
Что, вот, про елочные игрушки это тоже целая тема.
Но мне кажется, очень здорово про святых, то, что вот, например, когда ты лепишь, ты же должен узнать, что это был за человек, да? И ты читаешь, и думаешь, как он жил, как он любил Бога и ближних, и ты как бы впитываешь это все. То есть это тут гениально совершенно, да? Через культуру вот...
Знакомиться с историей.
С христианскими ценностями, прежде всего, да, вот... Впитывать как-то.
А у вас тоже на ярмарке будет представлена как-то вот эта тема поделок этих и елочных игрушек, украшений?
Ну, у нас будет такой мини-ясли мы будем делать с нашим партнером курсами французского языка КРЕФ. Но помимо этого, естественно, будут украшения, естественно, будут французские украшения, традиционные, будут фигурки, будут шары, будут елочки, ну, совершенно разные гирлянды световые.
Я недавно, знаете, узнала такую новость, что, например, в Великобритании сейчас делают какие-то особенные украшения, и вот от них вырученные деньги поступают на развитие там, медицины, на нахождение лекарства от рака, например, и так далее. То есть даже это вырастает в какие-то гуманитарные проекты.
Ну да, вот у вас есть какой-то благотворительный момент такой?
У нас нет благотворительного момента, у нас больше это направлено все в культуру, потому что, вот, например, мы делаем 4 выставки фотовыставки, которые пройдут в рамках ярмарки. Это выставка «Москва глазами француза». Угу. У нас есть такой француз Ян Бркани. На самом деле, кажется, что фамилия итальянская, но на самом деле это совсем не итальянская фамилия, а корсиканская. То есть наш француз, он изначально корсиканец с Корсики, прям такой настоящий. Он живет в Москве и фотографирует Москву совершенно в разных ракурсах. И я когда увидела его фотографии, я сразу его пригласила участвовать в нашей ярмарке, потому что, ну, это действительно шедевр. Ни один москвич никогда в жизни не будет смотреть на потолок в метро и выискивать действительно такие выгодные ракурсы для того, чтобы снять звезду, например, на станции Электрозаводская или еще что-то.
Только иностранцы на потолок смотрят, а мы пробегаем, не глядя на эти шедевры.
Для нас на Красной площади чаще всего иностранцы бывают и гости.
Для нас это такая возможность посмотреть на Москву глазами действительно француза. И параллельно с этой выставкой у нас будет выставка «Париж глазами русского», потому что там тоже, в общем-то, есть с этим проблем. Ни один парижанин, он не будет смотреть на подземные переходы или на фонари, которые украшают вход в метро.
Ну, понятно, они же тоже привыкли.
Конечно, или Эйфелеву башню. Поэтому у нас вот будет фотограф Анатолий Мирюк, который, ну, сегодня он с нами не смог присутствовать, которого я хотела тоже бы сюда пригласить. Но будут его фотографии на ярмарке «Париж глазами русского».
Я думаю, благотворительный момент у вас заключается прежде всего в том, что все вот это, весь этот праздник, он совершенно бесплатно, да? Вход свободный на выставку, насколько
вход
я понимаю.
Вход свободный, совершенно верно. Вообще все мероприятия на выставке свободны, просто для того, чтобы облегчить проход на мастер-классы, к примеру, мы делаем предварительную регистрацию, потому что там ограниченное количество мест, и чтобы всем всего хватило, мы вот буквально на этой неделе, сегодня уже тоже это анонсировала, на этой неделе мы опубликуем программу мастер-классов, концертов и начнем предварительную запись на мастер-классы.
Вот так вот, друзья. А где можно записываться будет? На сайте, наверное, Музея Москвы?
Или нет, на сайте ярмарки. У нас есть сайт ярмарки, он называется frenchbazaar.ru. И в Фейсбуке и в Инстаграме будут ссылки на запись.
А почему базар? Это французское слово?
На самом деле, это не французское слово, не знаю, откуда оно пошло, если честно. Но нам так показалось, что French Bazaar это для русского уха очень говорящее название. Потому что говорить французская рождественская ярмарка бесконечно, это тоже невозможно. Нужно было что-то такое короткое и международное.
French Bazaar, значит, у нас будет. Ну, я думаю, что очень здорово поучаствовать, если вот кто будет в Москве. Мне так обидно, я как раз на эти 3 дня уезжаю в Петербург.
Мы сфотографируем и сделаем видео.
Уж прямо всей душой хочу попробовать и посмотреть, но вот уезжаю, да.
И послушать музыку.
И послушать музыку. Но вот, друзья, кто будет в Москве, не пропустите такую прекрасную возможность. Вот просто, можно сказать, бесплатно можно и прийти, и поучаствовать во всяких мероприятиях французского базара, French Bazaar. Вот такой новый у нас тренд появился.
Несмотря на нелюбовь французов к английским заимствованиям, мы все равно пошли на это, да, потому что не назовешь Марше де Нуэль, не каждый, во-первых, произнесет, и не каждому понятно. А French Bazaar понятно всем.
Да, да, приходится использовать английский. Да, я, кстати, один из моих первых опытов во Франции, в Париже был, когда я пыталась по-английски поговорить с французами, на меня как-то смотрели без особой любви. Не любят они английский язык, видимо.
Кстати, вот возвращаясь к теме, чему поучиться у француза, это любви к своему языку и уважение. Мы как раз перед эфиром разговаривали с Анной на тему, что везде, в каждом языке компьютер — это компьютер. И только у французов это l'ordinateur.
Это как перевести?
В компьютер. Они не говорят компьютер, они называют его l'ordinateur.
Ну, ясно.
И таких слов, наверное, много, да?
Таких слов много, да.
То есть они не преемствуют заимствование из других языков.
Марина, мы еще хотели вопросы, да, советы по развитию, раз вы директор по развитию, а у нас же передача для таких людей, которые хотят как-то себя творчески проявить, как-то вот жить ярко, вот что бы вы посоветовали? У нас остается 6 минут почти, будет очень здорово от такого эксперта получить какие-то советы для личного развития, может, для развития дела своего, организации.
Но для личного развития, мне кажется, надо путешествовать как можно больше. потому что только в путешествиях ты остаешься наедине с собой, наедине с культурой страны, куда ты приехал, и только там ты действительно понимаешь, чего ты стоишь и чего ты хотел бы в дальнейшем делать. Это совершенно открывает новые горизонты в собственном восприятии, в восприятии мира вокруг.
То есть надо изо всех сил стараться, да, находить возможности, средства.
Обязательно
чтобы это
в другую
делать.
Страну или по России mm-hmm. тоже
да
можно?
Да нет, конечно, можно по России. Просто в другое
просто
место.
Разные места. Да.
Не зацикливаться на одном городе, на своей квартире. Даже путешествовать по Москве тоже
по
очень
Москве,
интересно.
По Москве, кстати, да, вот, да, сейчас интересно.
Сейчас очень много экскурсий, всяких. Много уголков, куда можно попасть, куда раньше совершенно, о которых даже не задумывался раньше. Даже просто путешествовать по Москве, ходить, узнавать что-то новое, это всегда очень хорошо. Mm-hmm. Второй совет — это, конечно, изучение иностранных языков, потому что, кроме того, что они стимулируют работу мозга, они еще дают свободу общения.
Mm-hmm. С другими людьми.
С другими
mm-hmm.
людьми, естественно. Mm-hmm.
Ну, нам третий совет будет еще. Да. Подождите. Обычно
третий совет, ну, это не то чтобы совет, это просто то, чему я сама научилась у французов, и то, что, мне кажется, полезно будет любому русскому, это тактичность и вежливость в любой ситуации. Даже когда ты находишься в каком-то подавленном состоянии или в раздраженном состоянии, всегда любой француз найдет в себе силы
улыбнуться
и вежливо ответить. Даже если это отрицательный ответ, он всегда будет вежливый.
Угу.
И даже не всегда понятно, что он отрицательный, если угу. не знать всех тонкостей языка и всех нюансов.
Дипломатия. Это языковая такая, да.
Надо уметь читать между строк. И ни один француз в лоб никогда не скажет «нет». Он скажет это очень завуалированно и аккуратно, чтобы никого ни в коем случае не обидеть.
Вот но так. При этом будет понятно, что это нет. Потому что в некоторых культурах бывает так, что человек вроде бы согласился, кажется, что он согласился, а на самом деле он, оказывается, отказал.
Нет, ну если непонятно, можно, конечно, переспросить, тогда уже да, скажет напрямую, что нет. Но, в принципе, это бывает понятно.
Да. Марина, ну вот по поводу изучения языка. Вот первый вопрос, с которым я сталкиваюсь всегда у людей, но где же мне практиковать его? Вот я учу, а где бы мне поговорить?
Кстати,
вот
очень
куда
актуально.
Идти, да, где искать французов, например, если мы будем изучать французский язык?
На ярмарке, на французском базаре.
Да, ярмарка только 3 дня, а что потом?
Например, да, хороший вариант на ярмарке, потому что там будут и французы, они с удовольствием поговорят с русскими, изучающими французский. А второй вариант — это, во-первых, есть такая организация, как Франкотека. В Москве. Она находится в библиотеке иностранных языков. Они очень часто организовывают разговорные клубы. Но кроме них есть еще другие разговорные клубы. Вот, например, опять же, наши партнеры КРЕФ, они тоже делают разговорные клубы. Они устраивают разговорный клуб по скайпу, например. Если нет времени у кого-то посетить лично такую встречу. Или вот во французском институте очень часто проводятся встречи с писателями, к примеру, или с музыкантами.
С французскими?
С французскими. Да, встреча абсолютно бесплатная, просто надо...
Но на французском языке,
на французском
наверное.
Языке без перевода.
Интересно.
И поэтому, если вот есть какой-то определенный уже уровень, ну, даже базового уровня на самом деле достаточно, можно прийти туда и послушать.
Прекрасно.
Но потом опять же остается радио.
Радио, да.
Французское радио
прекрасно и... Угу. Очень хорошая практика именно вот в изучении языка.
Марина, скажите, а вот если, например, немножко я знаю французский язык и захочу поговорить, но немножко стесняюсь, а французы не будут смеяться над моим плохим французским?
Нет, но это же для вас иностранный язык, что вот
наоборот, им будет приятно, что вы делаете попытки, вот это я не сомневаюсь.
Они будут недовольны, если вы будете говорить с ними по-английски.
Да.
Если вы будете говорить... с ними плохо по-французски, то они будут очень даже довольны.
Чудесно. Я знаю, что это самый главный страх вообще большинства людей, которые изучают язык, что вдруг они смеяться начнут, я так плохо говорю.
Ну что ж, друзья, вот у нас уже подходит к концу наш замечательный разговор о Франции. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была Марина Смирнова, директор по развитию агентства «Корус». И вот такие замечательные советы, мне прям хочется их повторить. Путешествовать хотя бы по Москве. Вот, хотя бы по Москве. Для этого не нужно средств. То есть быть любознательным, открывать что-то новое. Учить иностранные языки. А оказывается, в Москве столько всяких возможностей. Разговорные клубы и встречи всякие. Так, а третий совет. А, быть вежливым. Быть вежливым в любой ситуации. Да? И всегда улыбаться. Вот даже если вам наступают на ногу, скажите, извините, что моя нога попалась вам. Что я вам помешал. Я думаю, что вот это прекрасно. Мы, правда, сказали про 7 вещей, которые стоит поучить. случится. Но в ходе передачи мы назвали даже больше 7. И вот эти советы заключительные, Марина, они тоже как раз вот в русле того, что стоит поучиться. Но есть чему поучиться и у нас. Это тоже обнадеживает.
Конечно, наши открытости.
Наши открытости. Ну что ж, спасибо всем, кто нас слушал. И всего доброго, Марина. Спасибо за такой интересный живой рассказ.
Спасибо.
За ваши инициативы. До свидания. До следующего вторника.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.